Смотрим в будущее.
Это был генеральный директор Сотбис в России и СНГ.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Медведев в Пекине, Владимир Путин в Минске. Как чувствуют себя руководители России в новых должностях? Государственная дума провела тысячное пленарное заседание. Можно ли считать сегодняшнее торжество праздником российского парламентаризма? Международный энергетический саммит в Киеве. Что такое прозрачность энергорынков в обход России? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 23 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Россия готова оказать необходимую помощь Китаю в преодолении последствий недавнего разрушительного землетрясения, унесшего жизни десятков тысяч людей. Об этом сегодня заявил президент России Дмитрий Медведев, который прибыл в Пекин. Он встречается там с главой КНР Ху Цзиньчао и с другими китайскими руководителями. В ходе двухдневного визита Медведев обсуждает с китайским руководством вопросы экономического сотрудничества. Уже объявлено о крупном соглашении по строительству в Китае завода по обогащению урана. Медведев прибыл в Китай из Казахстана. Это его первое зарубежное турне после вступления в должность, и многие западные аналитики отмечают, что, вопреки традиции, первой страной дальнего зарубежья, которую посещает новый российский лидер, стал именно Китай. В повестке дня переговоров Дмитрия Медведева и председателя КНР и внешнеполитические проблемы. Эксперты считают, что в политической области Медведев и китайские руководители подтвердят близость позиции по большинству международных проблем, которая основывается на отрицании лидерства Соединенных Штатов Америки в мировых делах. Эксперты в США ожидают дальнейшего развития экономического и военного сотрудничества России и Китая, однако не опасаются формирования сильного двустороннего политического союза, по крайней мере, пока. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Почему Дмитрий Медведев, став президентом России, избрал Китай для своего первого визита в дальнее зарубежье? Об этом я спросил президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикермана. Скорее всего, мы наблюдаем продолжение политики предыдущего президента Путина. Этот визит должен показать, что у России, восстановившей себя в качестве мировой державы, в лице Китая есть партнерская альтернатива Соединенным Штатам и Европе. Но эта версия имеет право на существование только в определенных пределах, потому что речь идет не столько о стратегическом партнерстве России и Китая, сколько о стремлении соседей быть взаимополезными. К тому же китайцы в последнее время весьма неохотно участвуют в акциях, способных выглядеть как проявление антиамериканизма. Мне представляется, что одной из основных задач внешней политики России, все еще формируемой и контролируемой новым премьер-министром страны, состоит в том, чтобы укрепить влияние России в Европе. Одним из способов усиления рычагов воздействия является демонстрация наличия у России якобы широкого выбора внешних партнеров, и Китай один из них. Можем ли мы стать свидетелями создания нового экономического или военного альянса России и Китая? Что касается экономики, то китайцы, конечно, стремятся получить доступ к российским ресурсам, особенно энергетическим. Проблема только в том, сможет ли Россия обеспечить доставку нефти в Китай должным образом. Уровень управления российскими нефтяными компаниями оставляет желать лучшего по сравнению с западными. Они не так хорошо управляют тем, что у них есть, и недостаточно инвестируют в повышение нефтедобычи. Эта важная часть российско-китайских экономических взаимоотношений по-прежнему требует урегулирования. В военной сфере действительно Россия продает Китаю очень много вооружений. Эти страны проводят совместные учения в рамках Шанхайской организации сотрудничества, и все же я не вижу здесь предпосылок к более тесному сближению. Так президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман прокомментировал визит президента России Дмитрия Медведева в Китай. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Многие наблюдатели отмечают, что самые сложные проблемы, которые решает Дмитрий Медведев в Пекине, касаются поставок энергоносителей. 2 года назад было принято решение о строительстве ответвления в Китай нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан». Однако российские поставщики сейчас требуют, чтобы цена на нефть была значительно выше той, которую сейчас предлагает китайская сторона. Имеет ли Дмитрий Медведев возможность добиться уступок? Есть ли у России альтернатива в случае, если договориться не удастся? Мой коллега Андрей Шароградский беседовал на эту тему с аналитиком инвестиционной компании «Юникредит Атон» Артемом Конченым.
Со стратегической точки зрения, как вы считаете, России выгодно строительство ответвления в Китай, трубопровода Восточная Сибирь, Тихий океан?
Вы знаете, я не уверен, что стратегия – это правильное слово. Здесь скорее экономический подход, чем стратегический. Выгодно как раз слово, применимое к экономике. Я думаю, что если экспортеры нефти из России смогут договориться о приемлемых ценах с китайскими покупателями, то тогда строительство этого нефтепровода будет оправдано.
Вот «Коммерсант» сообщает, что Сергей Богданчиков, президент Роснефти, потребовал от правительства договориться с китайцами о повышении цен, потому что компания теряет $40 на каждой тонне нефти, экспортируемой в Китай, а не на Запад. Как вы считаете, может ли Богданчиков рассчитывать, что его правительство поддержит?
Я уверен, что может. Единственная проблема заключается в том, что китайская сторона может не согласиться на выдвигаемые условия. И все, в общем-то, это, в принципе, давно известный факт, что они одни из самых тяжелых стран, что касается переговоров. Факт того, что Россия до сих пор не является ведущим поставщиком нефти в Китай, говорит о том, что договариваться с ними было непросто в прошлом.
Ну, договариваться с китайцами действительно всегда было тяжело, но я опять же ссылаюсь на «Коммерсант», который пишет о том, что вот эта ведущая китайская компания CNPC требует уступок в качестве компенсации за помощь при покупке активов ЮКОСа. О какой конкретной помощи идет речь?
Их сотрудничество с Роснефтью, например, в прошлом зачастую приводило к тому, что вот, например, в покупке Удмуртнефти вся транзакция была спонсирована китайской стороной.
Сергей Богданчиков говорит о том, что его компания теряет $40 вот на каждой тонне нефти. Ну, если это миллион тонн, то это $40 миллионов. Учитывая вот столь высокие цены на нефть, является ли вот эта потеря очень серьезной для компании, особенно учитывая, что Китай – это перспективный рынок, гигантский рынок?
Без сомнения, мы должны бороться за каждый доллар. Как я думаю, здесь не должно быть никаких необоснованных скидок. Если мы говорим о $40 за тонну и о 30 миллионах тонн нефти, поставляемой в Китай по проекту этой трубы, то речь идет уже более чем о миллиарде долларов, что довольно весомо.
А если договориться с Китаем все-таки не удастся, есть ли у России возможность выйти из этой ситуации без серьезных для себя потерь?
Да, альтернативы всегда есть. Слава богу, рынок нефти – это довольно ликвидный рынок. Существуют альтернативные проекты расширения БТС-2, да и, в общем-то, дружба сейчас не до конца загружена, так что восточно-сибирская нефть вполне может, так сказать, быть направлена в западном направлении, в западный регион России и далее в Европу.
То есть вы считаете, что у Дмитрия Медведева в его переговорах с китайским руководством есть аргументы, чтобы его позиция была достаточно твердой?
Да, я думаю, что Россия заинтересована, но она далеко не в безвыходной ситуации. Понятно, что иметь доступ к такому гигантскому рынку, который к тому же хотелось бы иметь на более-менее гарантированной основе, это позитивно. Но если никаких гарантий получить не удастся, и если доступ к этому рынку будет дорог для российской нефтянки, то я не вижу особых причин настаивать на продажах нефти.
Перспективы российско-китайских энергетических переговоров оценил аналитик инвестиционной компании «Юникредит Атон» Артем Кончин. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. О трубе нефти говорили сегодня и за 1000 километров от Пекина. В Киеве при участии 7 президентов и нескольких руководителей международных организаций состоялся так называемый энергетический саммит. На нем поддержанная идея Украины и Грузии по созданию энерготранзитных государств. Говорили о так называемой прозрачности энергорынка. В частности, подразумевали отсутствие в новом консорциуме российского участия. Из Киева сообщает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Киевский энергетический саммит собрал президентов Украины, Азербайджана, Грузии, государств Балтии и Польши. В последний момент от участия в этом форуме отказались лидеры Румынии и Молдавии. 7 президентов рассмотрели концепцию создания сообщества энерготранзитных государств на пространстве от Балтийского до Черного и Каспийского морей. Главным проектом нового экономического альянса призван стать Евроазиатский нефтетранспортный коридор на базе украинского нефтепровода «Одесса-Броды». После достройки его польского участка до Гданьска страны Евросоюза получили бы самый короткий и наиболее экономичный способ доставки каспийской нефти. А Украина и ее партнеры могли бы рассчитывать на альтернативные российским энергоресурсы. Для ускорения реализации этой идеи президент Виктор Ющенко сделал заманчивое предложение своему азербайджанскому коллеге.
Принять проект по переработке нефти на территории Украины. Инвестор, который приходит на глубокую переработку нефти, в ходе с проектом создания собственной сети заправочных станций на территории Украины. И самое главное, с колоссальным потенциалом экспорта соответствующих нефтопродуктов на территорию стран Европейского Союза.
По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, его страна уже сделала важный шаг на пути к перекачке каспийской нефти через трубопровод Одесса-Броды.
В Грузии на Черноморском побережье был открыт новый нефтяной терминал в городе Кулеви, который был построен нефтяной компанией Азербайджана. Этот терминал предполагает вовлечение проекта Одесса-Броды в Плотск-Гданьск.
Пока еще рано говорить о точной дате, когда каспийская нефть пойдет по евроазиатскому транспортному коридору.
Рабочая группа, я уверен, к началу июля представит конкретные предложения. Этот проект должен за собой повлечь очень широкий спектр сотрудничества не только между Украиной и Азербайджаном, но также с другими странами.
По результатам саммита подписано три документа, в том числе и Киевская декларация о принципах создания Содружества энерготранзитных государств. В украинской столице надеялись, что одним из участников нового экономического объединения станет и Казахстан, который ранее рассматривал возможность перекачки своей нефти через Украину в Европу. Однако президент Нурсултан Назарбаев отказался от участия в энергетическом саммите. В условиях непростых отношений с Москвой, прежде всего для Киева и Тбилиси, евразиатский нефтетранспортный коридор – это возможность сократить энергетическую зависимость от России. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Отсутствие на встрече в Киеве президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заставило некоторых обозревателей заговорить о различных группировках сил внутри СНГ. Назарбаев, мастер восточной лично-политической интриги, вчера, напомню, принял в Астане нового президента России Дмитрия Медведева, и там тоже говорили об энергетическом сотрудничестве. Сегодня новый премьер-министр России Владимир Путин удивил Александра Лукашенко, главу Белоруссии, который по-прежнему хотел бы или видит в Путине главу российского государства. А в Минске состоялось заседание Совета глав правительств государств с участников Содружества независимых государств. Приехали делегации из многих стран, 9 из них возглавили премьер-министры, 3 государства – Казахстан, Узбекистан и Туркменистан – были представлены на уровне вице-премьеров. Участие в заседании Совета глав правительств принял, естественно, президент Беларуси Александр Лукашенко. С ним встретился Путин, а вот с Юлией Тимошенко, премьер-министром Украины, встреча российского премьера не была запланирована. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
В повестку дня заседания Совета глав правительств включено около 20 вопросов. В частности, обсуждается ход выполнения прошлогодних поручений Совета глав государств и Совета глав правительств по выработке проекта стратегии экономического развития СНГ, предложений в сфере согласования транспортной политики участников СНГ и подготовки комплекса мер по повышению продовольственной безопасности. Одним из последовательных критиков СНГ в последние годы выступал белорусский лидер Александр Лукашенко. Он неоднократно заявлял, что Содружество утратило способность координировать общие усилия в решении насущных для участников СНГ проблем, а встречи на уровне руководителей стран бывшего Союза превратились в ни к чему не обязывающие посиделки первых лиц. Показательно, что в этом с президентом солидарна и белорусская оппозиция, которая не видит смысла в многочисленных саммитах, помпезно обставленных, но, как показывает практика, малоэффективных. Однако сегодня Александр Лукашенко выступил в другой ипостаси. На встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ, Лукашенко много говорил о том, что СНГ может и должно внести свой вклад в обеспечение многополярности мирового устройства. Негативные тенденции, которые наметились как в мире, так и на пространстве Содружества, подтверждают. Решительные шаги навстречу друг другу нам нужно было сделать еще вчера, отметил глава Белоруссии. Особо Лукашенко остановил на месте в структуре СНГ Российской Федерации. По мнению белорусского лидера, Россия играет особую роль в активизации деятельности СНГ и является естественным локомотивом интеграции. Как считает политолог Александр Класковский, поворот лицом к набившей оскомину теме СНГ со стороны Александра Лукашенко не случайен. Фактически никакого содружества не существует. Как об этом можно говорить, если, к примеру, Россия и Грузия на грани войны? Однако нужна какая-то ширма, какая-то крыша для решения, прежде всего, двухсторонних вопросов. И визит Путина в Минск интересен как раз тем, как будут идти его переговоры с белорусским руководителем. Для белорусской стороны также очень важно определить новую российскую иерархию, потому что сейчас вот эта двухголовая конструкция, когда Путин якобы ушел и вместе с тем держит рычаги власти, Для Минска непонятно, кто же все же будет важнее и на кого в перспективе ориентироваться. Александр Лукашенко сегодня отметил, что именно от позиции России зависит реализация многих задач и проектов, направленных на дальнейшее укрепление экономик всех стран. К примеру, давно зависший вопрос завершения формирования полномасштабной зоны свободной торговли СНГ. Это, по мнению Лукашенко, ключевой момент экономического развития. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 23 мая. В конце первой получасовки постараемся подвести первый итог. Итог не энергетический, переговоры еще продолжаются. Попробуем чуть-чуть поразмышлять на тему о новой иерархии российской власти. Первые недели пребывания в Кремле Дмитрия Медведева не ознаменовали сколько-нибудь серьезного изменения российских внешне- и внутриполитических приоритетов. От Медведева ждут перемен, ловят некие знаки и символы в его словах, им ждут того, что что-то в Кремле изменится. Однако пока рокировка в российских политических верхах не оказывает непосредственного влияния на политику и экономику страны. В среднесрочной перспективе возможно новое перераспределение сфер влияния. Об этом говорят многие эксперты, в том числе так считает и известный американский историк и политолог Нина Хрущева. С воцарением Дмитрия Медведева российская политика стала менее предсказуемой, поэтому работа у западных кремлинологов прибавится.
Первое вообще проблема в России, то, чего там никогда не было сделано, это хорошее правительство. То есть правительство, которое, может быть, впервые в современной истории поставит задачи вложить в человеческий капитал. То, чего в России, опять же, никогда в жизни раньше не делалось. Реалии Медведева те же, что и реалии Путина. Ожидать особых перемен, во всяком случае, в первые годы не придется. А потом эта страна секретная, эта страна непредсказуемая в определенной степени, и поэтому мы совершенно не знаем, где будет Медведев завтра. Вдруг с ним что-нибудь случится. Учиться с Путиным. Кажется, каждый раз, когда меняется правительство в России, что Россия всегда на распутье. Вот как меняется президент, всегда на распутье. Мы никогда не знаем, что произойдет. С одной стороны, мы знаем реалии, а с другой стороны, это все неизвестно точно, что случится. А поэтому я, в общем, не оптимист по поводу медведевской России. Не это будет Россия Путина. Может быть, немножко больше мягче будет разговор международный. Может быть, будут какие-то изменения в экономике, хотя я не вижу особых изменений. У России только два друга, газ и нефть. Все, кто предсказывает сегодня будущее России, с моей точки зрения, занимаются работой Кассандры. Это, в общем, работа неблагодарная. В России, в общем, были сурово свернуты свободы, которые были обещаны. И каким-то образом худо-бедно все-таки развивались 90-е годы. И, в общем, Запад этим страшно недоволен. Одновременно Запад слегка Путина боится. В общем, они, конечно, приветствуют смену власти, но очень настороженно, потому что все-таки Путин далеко не ушел, а практически они обменялись офисом. Так что, в общем, кремлинология на Западе сейчас, она входит обратно в силу.
Говорила американский историк и политолог Нина Хрущева. Представители российского оппозиционного лагеря словно пытаются подтолкнуть Дмитрия Медведева к либеральным переменам в политике. Президенту пишут открытые письма и через средства массовой информации, те, которые позволяют себе такую роскошь, транслируют некие заявления о готовности взаимодействовать с политикой Медведева в том случае, если она изменится. Именно об этом говорил сегодня лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов. В Челябинске он встретился со своими сторонниками и заявил о том, что руководство страны должно освободить политических заключенных, перестать ограничивать свободу слова и не препятствовать созданию новых партий. Изменилась ли точка зрения своего Касьянова, который считается в последние месяцы одним из самых последовательных критиков российской власти? Такие вопросы я и задал Михаилу Касьянову по телефону.
Мы по-прежнему не считаем нынешнюю власть легитимной, поскольку выборы декабрьские и мартовские не являются выборами, они не были ни свободными, они не были несправедливыми, они являются имитацией выборов, но тем не менее Дмитрий Медведев вступил в должность и получил все властные полномочия и ответственность за страну. Мы не можем не дать ему политического, скажем так, периода для того, чтобы проявить себя и начать менять политический курс, который продолжается ныне, курс, установленный Владимиром Путиным, начиная с осени 2004 года. Поэтому, если этот вредный курс будет меняться усилиями Дмитрия Медведева, мы готовы для решения проблемы второго, важнейших проблем для страны, для граждан, но второго уровня начать помогать этой власти менять ситуацию более кардинальным образом. Для этого необходимо сделать три важных вещи. Это условия нашего взаимодействия с властью. Это то, что мы называем изменение политического курса. Первое – это, конечно, освобождение политзаключенных. Второе – это создание условий для свободной политической деятельности, включая свободную регистрацию общественных организаций и прекращение давления на них, а также свободную регистрацию политических партий. Третье – это, конечно, свобода средств массовой информации, прекращение контроля за телевидением и газетами и прекращение давления на редакционную политику со стороны государства всех средств массовой информации.
Сейчас, ссылаясь на реальные ситуации и понимание того, что происходит в стране, неужели вы верите, что Дмитрий Медведев прислушается к вашим требованиям?
Вопрос не в вере, вопрос в том, что мы, будучи политически ответственными людьми, не можем не предоставить такой шанс или такой период. В моем личном понимании и в понимании моих соратников шанс на то, что это будет происходить, очень маленький. И наша вера в это минимальна. Но не сформулировать это мы не можем, поскольку мы занимаемся политикой, а не прогнозированием реальной жизни. Мы даем этот срок до конца этого года, мы сформулируем иные задачи на будущий период по политической и гражданской работе с этим политическим курсом, который является вредным и противоречит национальным интересам Российской Федерации.
Означает ли это, что вы остаетесь резким критиком и противником нынешней власти?
Я остаюсь и буду продолжать вместе с нашей партией критику нынешнего политического курса, но мы будем следить за тем, меняет ли новый президент что-либо или делает какие-либо попытки изменить те глобальные проблемы, которые существуют. А эти проблемы в первую очередь связаны с правами граждан и политическими свободами граждан. Если это будет меняться, можно уже говорить о другом, о взаимодействии в решении таких проблем, как инфляция, коррупция, малый бизнес и так далее.
Михаил Касьянов дает Дмитрию Медведеву политический шанс. Как воспользуется этой возможностью российский президент? Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 23 мая. И вот главные темы второй половины этого часа. Государственная Дума России провела тысячное пленарное заседание. Можно ли считать сегодняшние торжества праздником российского парламентаризма? После пожара на шахте в Баренцбурге в апреле прекращена добыча угля для России. Каковы интересы страны на далеком полярном архипелаге? Сотрудник администрации президента отозвал судебный иск против известного журналиста. Почему? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве половина девятого.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев находится с официальным визитом в Китае. Он обсуждает с руководством этой страны вопросы экономического сотрудничества. На встрече президента России с главой КНР Ху Цзиньтао обсуждались также международные проблемы, в частности, размещение элементов ПРО-США в Европе. Президент Украины Виктор Ющенко заявил об опасности энергетического шантажа. Выступая на прошедшем в Киеве энергетическом саммите, Ющенко подчеркнул необходимость уменьшить зависимость от поставок нефти и газа из России. В саммите участвовали лидеры 7 стран. В Грузии объявлены предварительные итоги парламентских выборов. По данным Центральной избирательной комиссии, правящая партия получила чуть более 59% голосов. У объединенной оппозиции свыше 17,5%. Военные власти Мьянмы согласились открыть доступ в страну для всех гуманитарных работников. сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он встретился в пятницу с лидером военной хунты. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал президента России Дмитрия Медведева освободить политических заключенных, перестать ограничивать свободу слова и не препятствовать созданию новых партий. В Минске главы правительств стран СНГ обсуждали в пятницу проект стратегии экономического развития до 2020 года. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн обнародовал данные о состоянии своего здоровья. Представленные данные медицинских обследований подтверждают, что Маккейн пребывает в добром здравии.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 23 мая. В Государственной Думе России прошло тысячное заседание, начиная с декабря 1993 года. Спикер Палаты Борис Грызлов в своем докладе подчеркнул, что за 15 лет Государственная Дума прошла путь от простого политиканства до конструктивного законотворчества. Это цитата. На юбилейные заседания были приглашены многочисленные гости, не все из которых согласились с утверждениями Бориса Грызлова. В Государственной Думе сегодня работал мой коллега Олег Кусов.
Депутаты прослушали приветствия президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. Затем Грызлов выступил с докладом о современном этапе развития российского парламентаризма.
Мне приятно, что многим из нас посчастливилось отметить столетие Государственной Думы, а сейчас мы проводим тысячное заседание уже современной Государственной Думы Новой России. Тысяча заседаний – это прежде всего символ. Но за этим символом есть и конкретный результат – это принятые законы, которые дают возможность укреплять государство, повышать качество жизни граждан России, обеспечивать стабильное развитие. Сегодня впервые правительство возглавляет председатель партии, получивший большинство голосов избирателей на демократических выборах. Впервые глава правительства пользуется такой поддержкой в обществе и в парламенте. И также впервые действующий президент России был выдвинут именно партией парламентского большинства.
Зачитав приветствие Дмитрия Медведева, руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин добавил несколько слов и от себя, почему-то сравнив депутатскую деятельность с арабскими сказками «Тысяча и одна ночь».
Пройдут торжества, будут вручены награды, а мы обязательно сегодня это сделаем. Вас уже ждет очередное 1001 заседание Государственной Думы, которое тоже в определенном смысле будет юбилейным, если вспомнить бессмертные сказки Шахерезады, а потом и 1002 и так далее. То есть вас ждет напряженная, ответственная работа.
На юбилейное заседание Госдумы пригласили тех, кто стоял у истоков российского парламентаризма, и тех, кто еще работал в советском перестроечном парламенте. Анатолий Лукьянов 2 года возглавлял Верховный Совет СССР. После избрания Михаила Горбачева президент страны. Анализ работы Госдумы у Анатолия Лукьянова вышел далеко не праздничный.
Я думаю, что тысячное заседание, конечно, надо измерять теми результатами, которые дала думская работа. А, к сожалению, те результаты, которые могли бы быть, далеко не соответствуют тысячному заседанию. Далеко не все было просто. Уверен совершенно, что будут и сложности, потому что в значительной степени Дума сегодня превратилась в своего рода штамповальный станок для решений правительства, президента, и так быстрее не законодательный орган, а законооформительский. К сожалению, это так, хотя это, в общем, общий процесс во всем мире. Он сегодня признан практически всеми серьезными политологами в мире. Процесс очень серьезных изменений в самом парламентаризме.
Если сравнить ваш парламент и Думу?
Ну, видите ли, это совсем разные были парламенты, и хотя пытаются Верховный Совет сейчас изобразить как только фасадную демократию, это неправильно. Дело в том, что просто при определенном разграничении полномочий обязательно не властей, а полномочий. Все власти принадлежали Советам, в том числе правительство находилось под контролем Верховного Совета. Никогда, за исключением небольших перерывов, не было такой серьезной работы со стороны парламента, с одной стороны, и правительства с другой.
Вице-спикер Госдумы России Артур Челингаров придерживается другой точки зрения. Взаимоотношения между правительством и парламентом он назвал партнерскими.
В советское время то же самое было. Там вообще никакой оппозиции не было. Там вообще никто ничего не мог сказать. Там решала все партия, которая была главной, и никаких вопросов не было. Сегодня все-таки есть оппозиция. Есть и Жириновский, есть и коммунисты, и оппозиционную позицию занимает и «Справедливая Россия». Сегодня действительно большинство есть. Ну, так избиратели решили. Можно критиковать, как мы избирались, но большинство есть за партию «Единая Россия». Как подконтрольное правительство? У нас партнерские отношения. А что хуже было, я все эти годы знаю, как мы ничего не могли решать. Вообще принимали законопроекты важные и нужные, но они шли в корзину, потому что не обеспечены были финансированием. Есть сегодня контакт, но надо держать марку нам. Мы будем стремиться, чтобы мы были самостоятельными ведь власти.
Бывший вице-спикер Госдумы и депутат Верховного Совета России Сергей Бабурин заметил, что нечестные парламентские выборы могут привести к революции.
Парламент предполагает борьбу мнений и многообразие альтернатив. В сегодняшней Государственной Думе альтернатив нет.
Хоть надежда есть на то, что она появится когда-нибудь?
Ради того и отстаиваем шанс на избирательную систему и убеждаем в том числе тех, кто сегодня имеет тотальное большинство, что выборы должны быть честные. Бесчестные выборы в преддверии революции.
Торжественная часть сегодняшнего заседания продолжалась 2 часа, после чего депутаты вновь вернулись к своей деятельности. 1001-е заседание Госдумы намечено на 28 мая. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Председатель Государственной Думы 2-го и 3-го созывов Геннадий Селезнев критически оценивает деятельность нынешней Нижней Палаты Российского Парламента. По мнению Геннадия Селезнева, который он высказал в беседе с моей коллегой Евгенией Назарец, сегодня Государственная Дума не центр законотворческих решений, а филиал Кремлевской администрации.
Сегодня хороший повод для раздумий, к чему стремились и чего достигли. Потому что, конечно, нынешняя Дума не сравнишь с теми, что была 1-я, 2-я и 3-я Государственная Дума. Было много фракций и депутатских групп. От правых взглядов до левых взглядов были бурные дискуссии по любому закону. Правительство не выходило из Думы, объясняя целесообразность принятия или непринятия того или иного документа. Сегодня все это решается или в администрации президента, или в Белом доме. Договорились, кнопки нажали и привет горячий. Потому что у главной фракции есть 316 голосов. И по сути дела любой, даже конституционный закон, они могут рассматривать, даже не считаясь мнениями всех остальных депутатов. Ну, если нужен был такой парламент, то мы его получили. Мы сегодня пришли к парламентаризму арабского типа. Формально парламент есть, а по сути дела каждый депутат, каждый член с этой федерации согласовывается с администрацией президента.
Есть ли какие-то отличия, кроме очевидных, в политическом и партийном составе, вот между сегодняшней Думой и Думами тех двух созывов, когда вы ее были председателем?
Из этих 1000 заседаний, по сути дела, по-моему, 570 заседаний, которые были при моем председательствовании. Конечно, отличия огромное. Я помню то напряжение, с которым мы готовились буквально к каждому принципиальному закону. Интересно было слушать мнение правых депутатов и левых депутатов, и центристов. То есть, действительно, это шли бурные дискуссии. Не быстро проходили законы, это не нравилось часто правительству, это раздражало президента, особенно Ельцина. Но вместе с тем парламент, выполняя как законодательные функции, так и функции представительной власти, поскольку широкий спектр политических взглядов депутатов, как бы в какой-то степени позволял сказать, что представлено мнение общества. Сегодня это все, к сожалению, очень-очень однобоко.
На днях председатель Госдумы нынешнего созыва произнес словосочетание «вклад депутатов» в актуальном ныне контексте. Дескать, нужно оценить вклад депутатов в российский хоккей в связи с победой России над Канадой. И наградили депутата и хоккеиста Владислава Третьяка.
Здесь, конечно, нужно, чтобы не делать такие, как скажем, смешные ситуации. Если ты получил определенные достижения в спорте, для этого существуют спортивные награды, государственные награды. Ну, а когда ты депутат, будь ты балериной, будь ты спортсменом, или еще кем-то, и тебя за твой профессиональный вид спорта награждают, это, конечно, выглядит забавно. Потому что тот закон о спорте, который готовился на протяжении вот последних 2 лет и с таким трудом был принят, конечно, там есть роль Владислава Третьяка в его подготовке. Он был председателем комитета по спорту, но, по-моему, «Единая Россия» его уже наградила. Они его взяли и убрали с председателей комитетов. И теперь комитет возглавляет новичок Сихрулидзе. Ну, а сейчас за сборную по хоккею, видимо, получит какую-то думскую реабилитацию.
Госдума вкладывается в развитие спорта, там, малого бизнеса, культуры, экономики или наоборот? Звезды из этих отраслей укрепляют имидж, там, я не знаю, современной Госдумы, Единой России или партий других?
Вы знаете, у нас даже, когда мы выписывали почетные грамоты, то всегда присутствовали слова за законотворческий вклад. А то, что ты человек со спортивным именем и, как говорится, со стройными ногами, то за это, по-моему, надо другими наградами награждать. Но уж никак не думские, потому что Дума должна все привязывать к законотворчеству.
Насколько я знаю, 18 депутатов в Думе нынешнего созыва работают еще с первого созыва. Но можно ли говорить вообще о профессиональном депутатстве и законотворчестве?
Глубоко убежден, что нельзя быть пожизненным депутатом. Хочешь, как говорится, овладеть этой профессией, потому что это действительно профессия. Два созыва – это нормальный срок. За два созыва можно многому научиться, многое понять. И вместе с тем, чтобы тебе уже, как говорится, замыленным глазом не смотреть на все, что происходит в законотворчестве, лучше, конечно, кого-то пропустить другого. Ну и, конечно, я против того, чтобы каждый год полностью весь состав Думы менялся. Новые депутаты, которые приходят, они примерно года два только подходы ищут к этой профессии, если они хотят, повторяю, стать законодателями.
Говорил председатель Государственной Думы второго и третьего созывов Геннадий Селезнев. Тысячное юбилейное заседание Государственной Думы России.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день тысячного заседания Государственной Думы Новой России о том, состоялся ли в стране многопартийный парламентаризм, говорим с бывшим спикером Госдумы Иваном Рыбкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за пятницу, 23 мая. Добыча угля на шахте в Баренцбурге, это российское предприятие на заполярном острове Шпицберген, принадлежащем Норвегии, прекращена, по крайней мере, на несколько месяцев после случившейся там полтора месяца назад подземной аварии. Угледобыча в Баренцбурге уже давно не приносит прибыли, однако Россия заинтересована в сохранении своего присутствия в арктической зоне по геополитическим причинам. Угольные рудники Россия имела на этой территории с 1910 года, а нынешнее положение дел на острове закреплено Свальбардским договором 2020 года, который позволяет Москве вести здесь хозяйственную деятельность. Будни 550 жителей Баренцбурга далеки от северной романтики. В этом убедился вашингтонский журналист Алексей Дмитриев, который побывал и в российской, и в норвежской частях Шпицбергена.
17 апреля на шахте произошел пожар. Температура там была такая, что все оборудование расплавилось. Из 31 шахтера, которые там находились в забое в это время, смогли живыми выйти только 29. Один украинский шахтер и один российский шахтер погибли. Добыча не производится. Шахта находится в периоде так называемого охлаждения. Попросту говоря, пожар заливают водой, потом воду будут откачивать. Самым таким консервативным оценкам, раньше, чем через 5 месяцев добыча угля не возобновится.
Понятно, зачем на Шпицбергене добывают уголь, ведь это нерентабельное производство.
Это нерентабельное производство, абсолютно верно, несмотря на то, что буквально в 40 километрах от российского рудника находится норвежский рудник Свея. Норвежцы прибыльно, достаточно чисто и эффективно добывают уголь. Ну, дело может быть еще и в том, что у русских и у норвежцев разные пласты. Как мне объяснили, там действительно в Баренцбурге пласт 1,5 метра, довольно скоро он подойдет к концу. Что касается рентабельности и присутствия там, ну, как бы исторически так получилось, что с 1932 года Арктик Уголь ведет там добычу угля. До того, как были задействованы на севере России шахты в районе Норильска, вроде как Баренцбург был выгоден, уголь оттуда доставлялся в Мурманск дешевле. Уже даже с конца 30-х годов это был неприбыльный вариант. Это норвежская территория, так что россияне находились в стране не НАТО, несмотря на то, что по Свальбардскому договору вот этот архипелаг Свальбард, частью которого является Шпицберген, не может быть использован в военных целях, под прикрытием добычи угля норвежцы и русские как бы следили друг за другом. Геополитически, я думаю, что Россия не отдаст Шпицберген, не уйдет оттуда, учитывая интерес в России к Арктике, Арктики. Спицберген лежит удобно на основных пароходных путях. Арктика теплеет, шапка ледяная тает. Обнаруживается все больше и больше возможностей для добычи природных ресурсов.
Что собой представляет этот шахтерский поселок, кроме, собственно, шахты и, видимо, каких-то пятиэтажек, в которых живут шахтеры?
Вот вы как бы правильно достаточно это описали. Кроме шахты и пятиэтажек существует там еще российский консулат. И как бы все для обеспечения. Поликлиника, бассейн, библиотека, маленькая школа. Этим городок исчерпывается. Так что жизнь там достаточно унылая. Хотя я встречал большое количество людей, которые живут там 10-15, а то и по 20 лет.
Им хорошо платят?
Как говорили мне шахтеры, 10-15 лет назад, проработав там два срока, можно было вернуться на материк и купить машину и квартиру. Сейчас такого нет. Именно из-за этого две трети работающих там граждане Украины, россиян уже сильно заманить туда, так недлинным рублем, и они туда едут крайне неохотно.
Сильный перепад в уровне жизни между норвежскими шахтерскими поселками и российским?
Ну, об этом просто даже говорить не хочется. Все это происходит как бы на виду друг у друга, потому что россияне и украинцы, они прекрасно знают, сколько получает норвежский шахтер. Получает он примерно в 5 раз больше. А это при том, что зарплата шахтера составляет порядка 45-50 тысяч рублей. Что касается условий, я думаю, что как бы норвежцы чувствуют, что они живут у себя на своей земле. Они свободны, они передвигаются на лодках, на моторных, на яхтах летом, зимой между Баренцбургом и Лангербюином, норвежским городом, нет дороги, но они все ездят на снегоходах, на сноумобилях. В общем-то, они живут в свое удовольствие. То есть никакой разницы между магазином Осло и магазином Гербюина я не заметил.
Алексей, с точки зрения журналистской, что вас больше всего поразило?
Мне было интереснее всего поговорить с людьми, слышать, какие совершенно разные судьбы, почему, какими путями, какими судьбами оказались там люди. То есть кто-то приехал туда, например, потому что там работали родители, и они так хорошо отзывались, что человек бросил все и поехал. Кто-то, наоборот, приехал от неустроенности лично. Кто-то не может отказаться от условий, когда есть ощущение, что ты живешь в этом маленьком городке, где живет сейчас всего 550 человек, и все у тебя находится под контролем. То есть есть ощущение, что ты контролируешь свою жизнь, в то время как, когда эти же люди возвращаются и едут в отпуск в Россию, они чувствуют, что там уже такой стабильности и такой уверенности в завтрашнем дне нет. Хотя, если говорить об уверенности в завтрашнем дне самого Баренцбурга, то сейчас, мне кажется, что это под вопросом. Для того, чтобы остаться там, сохранить вот это геополитическое влияние, Россия обязана вести там экономическую деятельность. Если это будет не уголь, это может быть рыболовецкий промысел. А если это не рыба, это может быть туризм. Все туристы прилетают на норвежскую сторону, в Лангербюин. Там-то их и оприходуют туристические агентства.
Заинтересовало то, что вы говорите о вот этой вот психологии временщиков. Ощущение временности. Потому что это такая оторванная чужая земля. Но, в общем, такое ощущение временности, по моим национальным ощущениям, есть у большинства населения этой страны, которая не ухожена, не прибрана. Примерно так же, как и этот несчастный Баренцбург, который такой форпост на чужой территории, хотя бы формально. Это русские такие люди, что они всюду себя чувствуют временщиками или нет?
Я думаю, что изначально это действительно все определялось экономической выгодой. Работать на Шпицбергене было выгодно, труда отбирали, что называется, самых лучших, как бы основным двигателем были деньги. Сейчас, мне кажется, людьми там движет инерция. Баренцбург сейчас не что иное, как российская колония. Городок шахтерский Баренцбург не может существовать без подпитки метрополии. Эти колониальные тенденции зависимости, они все там очень четко проступают. Я в какой-то момент даже стал называть про себя Баренцбург парком советского периода. Интересно, что то, что вы сейчас обозначили, мне было сказано в Лангербюине одним норвежцем, который сказал, что вот мы здесь чувствуем себя дома, и поэтому мы наш дом утепляем, украшаем, мы делаем так, чтобы нам и нашим детям жилось в нем комфортно. А вы, русские, эту землю за свою не держите. Несмотря на то, что вы сидите там подолгу, но вы как бы все равно где-то в глубине души знаете, что вы там временно. И поэтому у вас там, мол, никогда уютно не будет.
Вашингтонского журналиста Алексея Дмитриева. Он побывал и в российской, и в норвежских частях Шпицбергена. Недавно там произошла в российской угольной шахте авария, и погибли 2 шахтеров, и добыча угля на несколько месяцев, по крайней мере, прекращена. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа в программе «Время свободы» Обзор средств массовых информации сегодня он посвящен еще и журналистской теме. Сотрудник администрации президента Валерий Боев отозвал иск о защите чести и достоинства к теле- и радиоведущему Владимиру Соловьеву. Свидетели по этому делу говорят о вмешательстве чиновника администрации в деятельность высших судебных органов власти. Именно это стало причиной отзыва иска, считают адвокаты Соловьева. С обзором прессы моя коллега Елена Фанелова.
Сайт «Грани.ру» напоминает о причинах конфликта. Референт управления президента по кадровым вопросам и госнаградам президентской администрации подал иск о защите чести и достоинства в апреле, попробовав опровергнуть утверждения Владимира Соловьева, которые были опубликованы на сайте «Трели.ру» и прозвучали в эфире радиостанции «Серебряный дождь». Истец счел порочащими фразы «Тот самый Боев, который командует высшим арбитражным судом. Нет независимых судов в России, есть суды, зависимые от Боева. И это называется российское правосудие, которым управляет Боев». Конец цитат. У адвоката Владимира Соловьева есть основания делать предположение, что Валерий Боев не хочет публичных свидетельских показаний. Как сообщает газета «Коммерсант», рассмотрение иска Боева в Дорогомиловском суде вызвало большой резонанс. Со стороны свидетелей защиты выступила Елена Валявина, первый заместитель председателя высшего арбитражного суда. Она обвинила референта кадрового управления администрации президента в давлении на суд и использовании служебного положения. Так, по ее словам, господин Боев пользовался возможностью присутствовать на заседаниях высшей квалификационной коллегии судей и обнародовать определенные материалы, варьировать скорость назначения судей на должность и получения заслуженных государственных наград в случае, если судьи будут высказывать какие-то принципиальные позиции. Сайт «Грани.ру» дополняет картину. 12 мая в ходе слушания Елена Валявина рассказала суде, что Боев обращался к ней с указаниями по громкому делу об акциях ОАО «Тольятти Азот», а, получив отказ, пригрозил, что ее не переназначат на должность зампреда суда. «Коммерсант» продолжает. Обличительное выступление судебного руководителя столь высокого ранга эксперты назвали беспрецедентным. Обвинение в том, что администрация президента вмешивается в действия высших судебных инстанций, на их памяти произошло впервые. Однако адвокаты телеведущего не ограничились произведенным эффектом. На заседании 26 мая в качестве свидетелей должны были вызвать председателя арбитража суда Московской области Евгения Ильина, председателя Нижегородского областного суда Бориса Коневского и председателя 10-го арбитражного апелляционного суда Артура Абсалямова. Как сообщает сайт «Грани.ру», адвокат Соловьева Шата Гаргадзе заявил, что на следующем заседании по иску Боева будут даны свидетельские показания, которые произведут эффект разорвавшейся бомбы. По словам адвоката, по фактам, изложенных в свидетельских показаниях, должна быть проведена проверка. И если эти факты будут признаны обоснованными, то должно быть возбуждено уголовное дело. Адвокаты же господина Боева отказались уточнять газете «Коммерсант» мотивировку поступка их клиента. Отзыв иска, по их словам, безусловное право истца. Объяснение поступка Валерия Боева, по мнению Владимира Соловьева, лежит в политической плоскости. Те люди, которые советовали господину Боеву выступить с иском, более не работают в администрации. Я имею в виду, например, Виктора Иванова, заявил известный ведущий, которого журналист «Коммерсанта» с комической серьезностью многократно именует. Господин Соловьев, считающий себя порядочным журналистом. Это звучит буквально как артист, известный ранее как принц. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В пражском театре «Арха» «Ковчег» премьера спектакля «Отхазини», что в вольном переводе с чешского означает «уход» по пьесе бывшего президента Чехии и Чехословакии известного драматурга Вацлава Гавела. 71-летний сейчас Гавел закончил активную политическую карьеру 5 лет назад после почти 14 лет пребывания у власти, и «Уход» — это первая из написанных им после отставки пьес. Новый спектакль — абсурдистская комедия о бывшем главе государства Вильяме Ригере, который отказывается покидать правительственную резиденцию и мешает строительству на ее месте казино, торгового центра и борделя. Некоторые критики видят в пьесе Гавела аллюзию на ныне действующего главу чешского государства Вацлава Клауса, другие предпочитают искать сравнение в классике. Так или иначе, премьера «Ухода» – заметное светское, театральное, общественно-политическое событие. Это факт, о котором сегодня говорят не только в Праге. У микрофона обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн.
Гавел продолжает играть заметную роль в общественной жизни страны. К его мнению прислушиваются как общественность, так и политики. Человек, он влиятельный в стране и за рубежом, поэтому нельзя было ожидать, что пьеса пройдет без внимания. Тем более, что с ее постановкой на сцене реально были связаны всевозможные скандалы. Гавел пытался пристроить пьесу сначала в Национальном театре. Там произошел некий скандал, связанный с нежеланием руководства театра театра дать главную роль супруге Вацлава Гавела Дагмар, потом театр на Виноградах, Виноградский театр, второй, можно сказать, по значению в Праге, пытался произвести инсценировку этой пьесы, и там произошел срыв. Примерно по той же причине. В результате пьесу удалось поставить в театре, не имеющем собственной труппы. Театр называется «Арха». В конечном счете, опять же, Дагмар Гавлова не играла роль, которая, собственно говоря, предназначалась именно для нее. Играет другая актриса, не менее значительная, не менее интересная, но Дагмар Гавлова не играет. Пьеса ожидалась с большим нетерпением. Гавлов писал долго. Он получил грант Конгресса Соединенных Штатов, провел в библиотеке Конгресса полгода примерно. Это история, которую увязывают с шекспировским королем Лиром. История нежелания уходить от власти. Кстати, русский перевод «уход» мне представляется слабоватым. По-чешски это означает длительный, долгий уход. Уходя, уходи. Именно в намеке на то, что правитель обычно не испытывает желания уйти в положенный срок. Но в данном случае, если это и намек на нынешнего президента, то я думаю, что это намек недостаточно прозрачный, я бы сказал, недостаточно сильный. Интерес скорее как к некому артефакту, как к пьесе, которая заставила себя ждать, потому что Гавел уже долгие годы не написал ничего. Критики, в принципе, сходятся во мнении, что пьеса написана хорошо на фоне других произведений Вацлава Гавела. Она также абсурдистская, как и остальные, но в этом чувствуется письмо Вацлава Гавела, его стиль. Вацлав Гавел чуть ли не единственный представитель театра абсурда в чешской современной драматургии. А вот насколько удачной будет постановка, мы сможем судить по репризам.
Обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Последнюю до ухода пьесу под названием «Завтра» Гавел опубликовал в 1988 году, незадолго до того, как в Чехословакии развалился социализм. А в пору социализма Гавел был известным диссидентом, публицистом, узником совести. Его пьесы были запрещены к постановке. В качестве драматурга он дебютировал в 1960 году с пьесой «Семейный ужин». Другие известные его произведения – «Пикник», «Меморандум», «Ангел-хранитель», «Ошибка». На премьере пьесы «Уход» побывал известный пражский театральный критик, обозреватель, ведущий чешской ежедневной газеты «Млада фронт Днес» Вацлав Долейши.
На мой взгляд, «Уход» – превосходная пьеса. В этом мнении сошлись почти все чешские театральные критики. Самое интересное то, что ее написал политик, который находился много лет у власти, но не утратил критический взгляд на политическую жизнь страны и на самого себя. Конечно, большинство зрителей в этой постановке искали не только личные переживания Вацлава Гавела, но и параллели с современной политикой. Например, в одной из сцен преемник уходящего в отставку политика говорит о том, что напишет книгу под названием «Свобода, демократия, рынок и я». Зал разразился смехом, наверное, потому, что в этом персонаже некоторые зрители усмотрели Вацлава Клауса. Пьесу ожидали с нетерпением, о ней много писали чешские газеты. Все перипетии с постановкой сделали Вацлаву Гавелу хорошую рекламу. Постановку пьесы планируют осенью некоторые провинциальные театры Чехии. Вопрос лишь в том, не останется ли после этих постановок исключительно хвалебная критика. И другой вопрос, будет ли «Уход» интересовать массового зрителя, а не только элиту.
Сегодняшний факт. Пражская премьера пьесы Вацлава Гавела «Уход». Гости рубрики – пражский театральный критик Вацлав Долейши и мой коллега, наш главный эксперт по чешской жизни Ефим Фиштейн. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 23 мая, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Илья Бобчинецкий. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. Вы не уходите с волны «Радио Свободы». Сейчас, сразу после новостей, Игорь Померанцев со своим выпуском «Поверх барьеров». Сегодня в выпуске программы рассказ об усыновленных детях. Не пропустите. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В момент взрыва под землей работали около 400 шахтеров.
В докладе Палаты лордов содержится резкая критика внешней и внутренней политики России.
Размещение средств ПРО является источником дополнительной напряженности.
Парижский метрополитен работает почти в нормальном режиме.
Много людей погибло.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».